Добрый вечер. Сергей Бунтман здесь, на своем месте. Алексей Алексеевич вернулся, и завтра мы проведем с ним, будем наблюдать. Потом у нас разговор с Григорием Алексеевичем Явлинским. А потом в 14 часов я еще буду в книжном казино. Кстати, о книжном и о казино. Артем Красин спрашивает, какой красивый чат, кстати, у нас все такое цветное, может, я не замечал раньше. Ну так вот, спрашивает, что говорит, что в прошлой программе я рассказывал о том, что переводил пьесу Сартра «За закрытыми дверями», как пишет Артем. Нигде он не смог ее найти ни в электронном, ни в бумажном виде. Артем, она не была издана, я ее очень давно переводил. Я вытащил на свет этот текст только лет 30 назад, когда мы ее поставили в нашей студии. Студии, которая выросла из школы 875 один раз. Давно я ее не пересматривал, и как-то, знаете, я ее переводил, когда опубликовать ее не было никакого возможности, а потом я и подзабыл, да и Сартром перестал увлекаться. Но я не знаю, зачем вам, может, вам нужен текст для каких-то своих целей, ну, мы можем с вами списаться в личный, может быть, вам и понадобится этот текст. И, а вообще о переводах и о пьесах, и о разных других переводах, в частности, мы поговорим завтра в книжном казино, где будет представлена, вот это большая честь для меня, будет представлена книжка, которая у меня вышла, стихов, переводов, и там поэма еще есть одна. Вот Леонид из Баварии, из Аугсбурга, 76 лет ему, который уже поставил лайк, спасибо вам большое заранее, даже это большое доверие. Спрашивает, нет ли у меня желания уговорить Венедиктова начать писать воспоминания о проведенных интервью за свою журналистскую карьеру. Он беседовал с тысячами интересных людей. Да не только интервью, конечно, бы хотелось, потому что этих встреч, которых мы слышали, разнообразнейших, и под микрофон, и без микрофона, было у Венедиктова полно. Писать это сложно. Ну, наверное, если бы кто-нибудь взял бы Венедиктова, поймал за фалды и сказал, садитесь, Алексей Алексеевич, записывайте. Я буду задавать вопросы, вы записывайте. Потому что так будет гораздо легче, потому что Венедиктов человек этой формы общения, а не так, чтобы что-то вот писать. Что-то писать. Это было бы здорово, конечно, но мы всегда относились к таким вещам, как воспоминания о всяких наших журналистских делах и встречах, относились так, ну, это для книги «90 лет у микрофона». 90 лет у нас не получилось у микрофона, пока мы так говорили с Корзуном и с Венедиктовым всегда, но, ну, может, действительно стоит, может быть, это будет интересно, раз вы спрашиваете. Дальше мы через 10 лет, сколько выпусков программы не так, будет по нынешним процессам. Владимир Овчинников, ну, в эту пору прекрасную, я не знаю, вам 37 лет, а вот я не знаю, вряд ли я доживу. Когда началась война, было очень больно, но ваши слова поддержки, Игрышки, вот здесь пишет летнего человека, когда поддержки были как бальзам, мне лично очень помогли. Я очень рад, что помогает, потому что сейчас нам взаимоподдержка и взаимовыручка, и какой-то нормальный разговор очень всегда нужен, мне кажется. Алексей, 67 лет, спрашивает, футбол европейский на Матч ТВ хотя бы смотрите? Да, смотрю. Вчера, конечно, начали воздравие, окончили за упокой Манчестер с Севильей. Пропустили два идиотских гола. Ну, посмотрим через неделю, что-то будет еще такое. Ильдар благодарит за тиранов. Есть ли книги на русском языке о стресснере? Да, не видел. Ильдар Самара, 35 лет, не видел. Не видел такой книжки, во всяком случае, не находил ее. Но вы знаете, меня больше вот в истории Парагвая и Стресснера, когда я и про Чакскую войну стал читать, меня, конечно, поразила фигура абсолютно противоположного героя и генерала Ивана Тимофеевича Беляева, замечательного этнографа, который невероятно много сделал для индейцев Парагвая, и ему очень благодарны там за это. И меня просто, знаете, я с этим вот как прочитал с понедельника, и фильм про него посмотрел документальный, меня просто распирает от удовольствия. Это необычайное удовольствие узнать о таком человеке. Почитайте, посмотрите об Иване Беляеве. Это гораздо более жизнеутверждающее чтение и смотрение, чем разговоры наших о тиранах, хотя это полезно. Здесь спрашивали про Гамсахурдия, тянет ли он на тирана и на передачу нашу. Гамсахурдия за свое недолгое правление в Грузии совершил очень много безумств. Тянет ли он на тирана именно, или на вот такую, я бы сказал, постимперскую странность? Об этом надо еще подумать. Мы с Айдаром подумаем. Подумаем, конечно. Дальше. Как вам сериал «Андер»? Что зацепило? Вы знаете, все зацепило. Очень актуальный. Ну, Николай из Вологды, 37 лет. Даже дело не в том, что он актуальный, а он для меня полностью вписывается в эстетику настоящих «Звездных войн», усложняя ее еще. И усложняя тематику, так же, как «Изгой-1» и так же, как «Мандалорец». С уже там постсобытия и «Мандалорец», и книга Боба Фетта. Мне кажется, что больше, чем 7, 8, 9 эпизод соответствует тому и глубине, и эстетике «Звездных войн» классических. Так, ну вот, Вячеслав, 31 год, из Иваново. Ну, да, ужасно. Ну, как-то так это все, так по-дурацки вчера в матче произошло. Конечно, для болельщиков Севильи это все было прекрасно. И такое нежданное и негаданное счастье, как у манчестерских болельщиков было в 99-м году с Баварией. Ну, да, это было странно. Гениально тупые два автогола были вчера у Юнайтед. Абсолютно, с вами согласен, гениально тупые. Сергей Орленко из Обнинска, 44 года, Пасху отметили. Да, по-разному, и это совпадало еще и Пасха на западнохристианская, армянская Пасха. И был я в гостях на дне рождения, тоже совпавшему у нашей замечательной подруги и коллеги Марины Асмасатурян. Так, в Каталонии болели за Юнайтед. Ну еще бы у вас в Каталонии болели за Юнайтед. Конечно, там я знаю, вот когда в Каталонии, например, когда Женя ездил, мой сын, на соревнования по пуговичному футболу, был чемпионат Европы, он проходил тогда одновременно с чемпионатом Европы по настоящему футболу. И был матч назначен на какой-то из вечеров, матчи разные, пуговично-футбольные, с тамошними прекрасными игроками. И Женя говорит: ну, а ничего, что сегодня же футбол. Какой футбол, говорят они. Ну, сегодня же показывают, Испания играет. А, ну это для испанцев, сказали в Барселоне ребята. Так что все в мире довольно причудливо. Пасха же в воскресенье, то был Истер. Нет, то были Пасха и так далее. Так что можете как угодно. Можно, конечно, быть злым и сказать, что там было в прямом эфире Пасха, Христос воскрес, а здесь будет в записи. Но это можно спорить об этом сколько угодно. И все эти исчисления не отменяют того факта для христиан, что Христос воскрес. Когда бы это ни было. Я вообще сомневаюсь, что это было именно тогда. Советую вам посмотреть, пишет Владислав, японский анимационный сериал «Легенда о героях галактики». По наполнению и сюжету похож на «Звездные войны», но с большим погружением в политическую философию. Спасибо за совет, и вполне возможно, что я где-нибудь это, что я когда-нибудь посмотрю этот сериал. Алексей 67 удивляется. Пуговичный футбол, да, это замечательная и старая игра. В пуговичный футбол играли у нас очень много. Играли, вот даже народный артист Игорь Владимирович Ильинский играл со своим сыном Владимиром Игоревичем. Есть даже фотография такая. Очень много играли после Второй мировой войны у нас. Игра просто упоительная. Я сейчас не буду о ней распространяться. Вы можете найти, кстати, и Женину статью, и наше интервью, если наберете «Пуговичный футбол» где-нибудь в Гугле. Но есть в Каталонии замечательная федерация, там немножко другие правила. В Грузии прекрасные, ну, почти такие же правила, как у нас. И мы играем очень давно. Я играл со своими приятелями, потом Женя стал совершенно несравненным и игроком, и изготовителем игроков, потому что пуговицы надо соответственным образом обтачивать, чтобы они поднимали мячик, который вот такая вот от рубашки пуговица. Это замечательно. И вся статистика игр, в которых я принимал участие, и чемпионаты мы разыгрываем, у меня есть 1968 года. Это прекрасно. Винни-Пух почему-то считает, что русские и евреи любят разделять народы. Это Винни-Пух. Вы занимаетесь составлением словаря, который в свое время Доненос составлял, мировой глупостник. Вот. Москва, Анфиса из Москвы, 46 лет, спрашивает, когда будет передача про тиранок. А у нас тиранка одна была. Тиранка одна была. Это была Имельда Маркос была. Тиранка. Но их меньше гораздо. Их меньше гораздо. Винни-Пух считает, что Каталония – это Испания. Ну да, как говорили, да, все на свете Испания, кроме Косово, потому что Косово – это Сербия. Так, дальше. Можно Василия Уткина вслух и эхо? И хотя бы раз в месяц, чтобы были эфиры с футбольными комментариями. Очень скучаю по футбольному клубу. Надо поговорить с Василием Уткиным. Так, прогноз погоды. Васунь, плюс 20 в пригородах Барселоны. Замечательно. Винни, а Шотландия – это Великобритания. Ну да, все Великобритания, опять же, кроме Косово. Потому что Косово – это Сербия. Тиранок – это хороший тиран. Ну да. Я хорошо отношусь к феминитивам, только я за их разнообразие. Вот «ка» это оканчивать на «к», это не всегда целесообразно. Это получается немножко так поперек языка. Дальше. Давайте дружно попросим Христа помочь нам. Ну, каждый из нас, я думаю, что это делает. Высказывания Киржакова вас удивили? Нет, не то, что удивили, а... не то, что удивили... Но я бы сказал, что это высказывание искреннее человека, и человек не стесняется их высказывать о том, почему он на Кипре, а не здесь, например. Мне это нравится. Алексей Уваров тоже обожает феминитивы. Так, ну, спрашивает, зачем просить, что не помогает, что ли. Знаете, давайте мы эти вопросы оставим каждый друг другу о том, как, кого, о чем надо просить. И услышит ли он безбожников? Услышит безбожников, если это искренне. Так, в марте 2019 года выпущен приказ командующего фронтом Шорина о введении для кавалерийских частей свастики как знак отличия Красной Армии. Какое значение свастики было для Красной Армии? Такое же, как и Пятиконечная звезда – это один из вариантов, был вот этот древнеиндийский символ, был один из вариантов, как действительно символ борьбы, вечности и времени, которое и повторяется, и колеса времени. Я думаю, что тогда еще нацисты, и тогда этот рисуночек красного флага с белым кругом и с черной свастикой не был придуман как эмблема нацистской партии тогда еще в 19-м году, как вы понимаете. И это никак не было связано с германскими нацистами. Поэтому я думаю, что здесь как один из вариантов, да, был такой вариант, потому что придумывать символику достаточно тяжело. И свастика понравилась не столько символикой, сколько графикой, когда это сделали. Кстати, посмотрите фильм о становлении Гитлера как фюрера и вообще появлении Гитлера и появлении его соратников. Был замечательный фильм, я не помню, как он точно называется. Вот там как раз и о появлении рисунка свастики, и об актерских занятиях Гитлера, и о том, как он постепенно становился вот таким вот вурдалаком. И это очень интересный фильм. Так, дальше. Сарын Скички просто приветствует. Дальше я смотрю. Не знаю, Винни-Пух, на чем вы меня поймали, Шотландия, Великобритания и так далее. Вы знаете, я вот, например, к той же самой, я понимаю, что это очень важная вещь, независимость Шотландии, но важная вещь для шотландцев была. И мое достаточно романтическое увлечение якобитством, оно больше носит такой характер, знаете, когда меня спросили, почему я сочувствую якобитам и ими занимаюсь, очень серьезно я всегда занимался историей якобитского движения и историей высадки принца Чарли, но потому что это я люблю безнадежные дела, благородно безнадежные дела, как установление демократии в России, например. Такое же безнадежное дело, как реставрация Стюарта в Шотландии. Винни-Пух, я перестану, наверное, скоро радоваться вашим заявлениям, потому что они свидетельствуют о какой-то то ли болезни какой-то, знаете, какой-то, то ли чесотки какой-то. Вот вы пишете, вообще евреи любят тему нацизма. Вот. Да, это мировой тупостник, скорее вы придумываете. А народ, который так пострадал от нацизма, конечно, это больной вопрос, очень больной. И почему так произошло? Почему это так произошло в Германии? Вот, дальше. Очень бывает. Вы знаете, вот такое, я бы сказал, постоянная чесотка вот что-нибудь сказать, или это напоминает такой нервный тик у людей. Обязательно на что-нибудь отреагировать, и такой... Это что-то больное в этом есть. Понимаете? Вот меня, например, не раздражает. Не раздражает, мне просто интересно. Мне просто интересно вот посмотреть, откуда начинают люди вот так вот как-то то ли развлекаться, ну, развлекаться нормально, неужели нечем заняться? Или только можно вот так вот с каким-то выступать глупыми репликами из зала? Я не знаю интервью Влад Рыбак из Владимира 68 лет. Я не слышал или не читал, это где было напечатано интервью Яковенко, в том числе и о Венедиктове. Вы думаете, у меня собрание сочинений разных людей есть о друге моем Алексее Венедиктове, что ли? Я знаю, что это необычайно популярная фигура. Популярная фигура. И есть люди, которым просто доставляет большое удовольствие обязательно пробежав какие-нибудь, кинуть нечистотами или частотами, или частотами в Алексея Венедиктова. Но это пусть вот как Винни-Пух развлекается каждый, как может, в меру своей испорченности. Так, Кашина я назвал говном, Виктор, я уже рассказывал за то, что... Потому что Кашин это и есть. Я уже неоднократно, вот прошло много времени, уже больше года прошло, много раз я исчерпывающе говорил. Потому что Кашин это человек чрезвычайно любопытный, потому что ему надо обязательно все сказать поперек. И очень часто поперек правды и здравого смысла. Кашин человек отвратительный просто для меня. Что бы он ни говорил, когда, понимаете? И вот как-то говорить, о, здесь он вот за хорошие дела, здесь он врет, здесь не врет, а здесь он просто не знает, врет он или не врет. Он просто вообще этого, мне кажется, не осознает. Кашин представляет для меня очень много того отвратительного, что существует именно в социальной сфере, социальных медиа, народных медиа. Это вот такой тип человека, который обязательно должен ответить на любое брито, ответить стриженно и наоборот. Он наврал про «Эхо Москвы» и как «Эхо Москвы» освещало события в Одессе 2 мая тогда, вот эти трагические события. И при этом он говорит быстро, думает, никто не заметит, и никто ему никогда не скажет ничего. Я не жалею, что я ему это сказал, потому что это было определение, а не раздражение. Просто я долго как-то это терпел и потом сформулировал. Не знаю, вам, может быть, кажется по-другому, но я не жалею о том, что я это сказал. И от своего мнения вряд ли есть что-то, оно сформировалось очень давно, вряд ли есть что-то, что это изменит. Ничего личного у меня нет. Я вообще его очень мало знаю, почти не знаю как человек. Когда его побили, я пошел в пикет стоять с нашими коллегами Петровку, потому что это не дело бить журналиста, чтобы он не писал. Но сказать ему можно. Ну, сказать ему можно, мне кажется. Ничего личного. Нет у вас ощущения, что в мире существенного ничего не происходит? СВО стоит на месте многие месяцы. Знаете что? СВО, Мишка, это не вам не сериал, у которого есть, или не боевик, у которого обязательно должно быть закрученное действие. Это тяжелейшая трагедия, которую начала страна, в которой я родился и вырос. Моя страна начала. И это тяжелейшие потери, гигантская трагедия. Вот так вот. Если Олег Кашин вернется в Москву и откроет «Эхо Москвы», Михаил Башкирцев, что значит «откроет «Эхо Москвы»»? А кто он такой, чтобы открывать «Эхо Москвы»? Во-первых, я не представляю ситуации, когда откроется «Эхо Москвы». И уж, наверное, «Эхо Москвы» с моим участием не будет. С гостем Кашиным, пожалуйста, только не со мной разговаривать. И я все понял. Там я все понял. Но первое, что я сказал Венедиктову, ни в коем случае не делай, чтобы из-за этого его больше не приглашали. Кашин сам отказался тогда, если вам память не изменяет. Мне она не изменяет. Ну вот, Виктор, спасибо, Кашина люблю, смотрю все его стримы каждый день, очень уважаю, но и ваше мнение уважаю. Хорошо, правильно, смотрите. А Сергей говорит, Сергей Александрович, возможно, в будущем новое эхо, как вы думаете, вы бы вернулись на радио? Ну да, нормальное наше эхо вернулся бы. Конечно, строить уже, наверное, его не нам, а нашим товарищем, но вернулся бы, конечно. Вот Винни-Пух теперь говорит, что он тоже националист, только я за пантюркизм. Для меня все тюрки – братья. Ну, прекрасно, замечательно, вы такой уверенный человек. Да, дальше мы идем с вами и говорим. Можно ли поддержку, спрашивает Мавлик Касумов, можно ли поддержку диктатора также считать демократическим актом, но самонадеянным, при котором жертва считает себя бенефициаром диктатуры? Я немножко, Малик, я не совсем понял, что вы сказали. Жертва считает себя бенефициаром диктатуры, это возможно? Я не понял, я, честно говоря, я не понял. То, что жертва может считать, что диктатура для него выгодная, и для него это как раз вот замечательная, совершенно удобнейшая вещь, да, это возможно, я так не думаю. Сегодня на пятничном Плющеве рижанин Грэм гостем, вот. Но Дима Винт признает всех, кто пристально интересуется деталями его личной жизни, что он, скорее всего, будет спать в это время. Грэм – это хорошо, Родионов – это отлично. Это очень здорово. Так, далее мы идем. Так, ну вот здесь вот, да. Лучше ослик и ай-а, чем такой Винни-Пух, да. Каталонцы и испанцы – это разные народы, как они решат, так и будет. Конечно, это в принципе, похожие народы, но разные. И языки у них разные. Это все история не этническая, это история политическая. И этническая, вот дурацкий разговор о том, что русские и украинцы – один народ. Один народ – это русские и украинцы, которые живут в Украине или которые живут в России. Кем они себя ощущают? Потому что существует появление национальных государств и многонациональных государств. Мне кажется, речь должна идти о политической нации. Это когда ты разделяешь те ценности, которые разделяет твое общество, и когда общество объединяет ценности не этнические и не мифологические, исторические, а когда объединяют некие ценности, что ты себя чувствуешь именно вот как Винни-Пух со всеми тюрками себя чувствует единым. Вот ему нужно, наверное, какое-то вот пантюркистское государство. Ну, я предлагаю обратиться к Эрдогану. А здесь, когда ты себя чувствуешь, вот кем ты себя чувствуешь? Гражданином своей страны, что ты отстаиваешь эти ценности, что ты споришь с правительством, но это твое правительство, ты знаешь, что это твоя страна, и в нормальном государстве ты участвуешь в политической дискуссии с помощью выборов, с помощью информации, которую ты собираешь или распространяешь. Вот. Так что мне кажется, что это речь идет о политической нации. Но президент Путин очень помог созданию украинской политической нации. Начиная с 2014 года, он стал этим заниматься просто сначала так готовился, пробовал. А год назад вот получается, идет бешеными темпами создание политической украинской нации. И с каждым днем она становится все крепче. Сейчас я думаю, что мы прервемся на рекламу, а потом я порекомендую вам книжку новую.
Живой гвоздь на связи с вами каждый день. За его работой стоит целая команда. Помогите нам становиться лучше в эти непростые времена. Оставляйте донаты. Нам важна ваша поддержка. Мы работаем для вас.
Вперед, вперед, не ведая преград. Сквозь вихрь и град, и снег, и непогода. Ты должен сохранить мне дни и годы. Вперед, вперед, куда глаза глядят.
И я вам рекомендую зайти на шоп «Дилетант Медиа» и купить книгу «Девятный спас». Мы уже неоднократно ее вам предлагали. У нас еще есть какое-то количество экземпляров. Это книга Бориса Акунина. Говорят, что увлекательная. Не сомневаюсь. И когда прочту, поделюсь своим мнением, если вас заинтересует это. «Девятный спас», плюс еще открытка. Есть печать «Эхо» и открытка с подписью Бориса Акунина. Так что давайте с вами разберем эту книгу, в том смысле, что мы разберем ее экземпляры, а потом можем разобрать ее по косточкам, когда прочтем все с вами, и прочтем, и обсудим. Так, дальше. Посмотрел недавно видео Одноводворской «Белое пальто». Какое же неправильное представление было у меня об этом человеке? Хотя, наверное, меня оправдывает возраст. А как вы вспоминаете ее, Николай? И, во-первых, я не видел видео. Я не знаю, как изменилось ваше представление о Валерии Ильиничне Новодворской. Но я могу сказать, что я думаю об этом человеке. Это был потрясающий человек, непримиримый. Но я бы не сказал, что это было... Мне кажется, что «Белое пальто» — это немножко не так. Это немножко не тот образ. Дело в том, что Валерия Ильинична была непримирима и очень резка в своих оценках и в своих пристрастиях была сильна, и в своих антипатиях была сильна, и в оценках была очень определенной и резкой. Но при этом она сама рисковала всем. Она была вот навсегда на пике человеческого риска, даже в самые, я бы сказал, демократичные времена, которые у нас были, то есть в 90-е годы, например. У меня о ней воспоминания наилучшие. Человек удивительный просто. И можно любить, можно не любить. Но то, что она человек поразительный была, это точно совершенно. И я ее очень любил, очень любил. Так, дальше. Михаил спрашивает, почему Олег Кашин отвратительный человек? Он отвратительный журналист, во-первых. А почему, я вам сказать не могу, потому что я не знаю вот причин того, как человек становится. Наверное, это, я думаю, ну так человек думает, так человек себя ставит, так человек. Это... Ну, для меня это совершенно, это неинтересно. Мне бы вот какой-нибудь умный, откровенный противник или сторонник, а здесь есть все время какая-то поза, какой-то поиск наиболее удачной позы. Все, больше об этом не говорим, я уже все сказал. Так, дальше. Так, это я уже читал. Все, ну-ка, где у меня? Так, вот, дальше мы, ой, господи, про китайских купцов, которые жили в Китай-городе, ну, наверное, да. Так, если у вас, Сергей Александрович спрашивает, Николай Хабаров, ваше мнение об артистах? Об артистах, что в Европе находится обвинение в их адрес, я думаю, надуманы. Николай, ну это несомненно, это какая-то чушь собачья в этих обвинениях. Понимаете, ну нельзя становиться, вот власть такая, да, вот уехал враг, сказал поперек, враг, причем не моих идей, а враг страны. Значит, страна – это какая-то такая единая сущность, отражающая одну, в данном случае, одну совершенно тупую мысль. И поэтому все, кто говорит поперек и пытается сказать то, что думаем, причем сказать аргументированно, в отличие от власти, которая аргументирует только, я не знаю, своим, а я так, а так надо, а это вот главное, а вот вы СВО критикуете, армию дискредитируете, попробуй, что скажи. И тут создается еще ситуация для искусства. Эта ситуация настолько больная для искусства, для литературы в меньшей степени, для театра, для кино. Создается какая-то совершенно невыносимая, душная и смердящая атмосфера. Потому что повыползали все стукачи, доносчики, сводители счетов, искренние дегенераты, просто которым доставляет удовольствие делать великое дело, донося на своих ближних. Вот как это легко получается? Как это легко? Оказывается, просто вот по щелчку щелкнули пальцами, и вся мерзость полезла наружу. Ужасно. Ужасно. Человек может жить, во-первых, там, где он хочет. Человек может исповедовать любые политические взгляды, кроме людоедских. Но сейчас людоедские взгляды исходят от государства. Это во-первых. Во-вторых, как вы знаете, очень многие артисты поддерживают разные политические силы в разных странах. Сколько мы видим там, эти за демократов, эти убежденные республиканцы, там галлисты актеры, там коммунисты есть актеры, кто угодно, и писатели, и артисты, музыканты, а могут вообще никого не поддерживать, заниматься только своим искусством. Но когда выгоняют из страны, вот Америка это пережила, не то что выгоняет, запрещает профессию, заподозренные в коммунистической идеологии. Но, слава богу, это переболели этим. Это была очень тяжелая болезнь, которую мы называем обобщенным маккартизмом, хотя это явление гораздо шире. А переболели. Это важно переболеть. И важно, чтобы были силы, которые были против этой политики. Что были такие журналисты, которые грохнули маккартизм, в конце концов. И были такие сценаристы, которые раскрытие их имен в конце, что они работали подпольно фактически в Голливуде, которое грохнуло всю эту халабуду. У нас же немножко не так. Вот сейчас. И очень даже не так. Идем дальше. Следите ли вы за матчем названия чемпиона мира по шахматам? Вот вы знаете Александра из Абердина. Привет Абердину. Нет, к сожалению, не слежу. Вот я как-то потерял это. Потерял я это. Я не ухожу от вашей просьбы, Руслан. Не ухожу от вашей просьбы разбанить. И вот завтра я попытаюсь это сделать. Что я этим не занимаюсь, мне только надо просить и так далее. В Мариной Роще новую станцию метро открыли, а тут теперь 15 минут до авиамоторной. Алексей, это замечательно. Вот я всегда к метро отношусь трепетно. И вот сейчас, как я уже говорил вам миллион 300 тысяч раз, что это сбывается мечта моего отца, который метро строил. Она становится все гуще, все удобнее. И недавно я проезжал как раз по... Там я проезжал вот мимо, по Мариной Роще. Нет, не смотрел я Анфиса из Москвы, новый фильм «Три мушкетера». Что в 101-й раз можно вытянуть из нетленного до произведения? Хоть 1001-й. Ну, можно, наверное, но я пока не смотрел. Я даже не знаю, как-то у меня силы охоты нет специально идти и посмотреть его. Как-то что-то надломилось. Ну, вот как-нибудь он придет ко мне каким-нибудь способом, пиратским или иным, я посмотрю. Но не знаю, лучше перечитаю. Я тоже люблю московское метро, говорит Горлинка. Оно стало гораздо удобнее. Гораздо стало, вот фельтекультяпести, я бы сказал, гораздо удобнее там стало существовать. И хорошая навигация, и сетка стала гуще. Так что тут ничего не скажешь. А я и не собирался. Мне нравились планы, вот, с которыми пришел Лексутов тогда в мэрию, и продолжает их делать. Это здорово. У Листовой классные фильмы про метро. Ровно один, Марат. Это замечательный фильм про метро. Просто чудесно. Он Европейскую премию получил, этот фильм. «Метро» из серии «Советская империя» получил премию «Эутельсат». Получил, и я очень, очень рад этому обстоятельству, потому что действительно очень хороший. Так, дальше. «Метро», «Пахнет резиной эскалатора», «Люблю этот запах». Алексей, знаете, меня всегда очень... У нас меньше этого вот запаха. А вот в парижском метро пахнет кузницей, знаете, вот такой окаленный, вот чуть-чуть таким гретым металлом. Вот это очень-очень интересный запах. Так, в Питере о таком, как в Москве, только мечтать. В Питере очень тяжелая геология, насколько я знаю. Там очень тяжелая геология. Там мелкого заложения не сделаешь, а глубокого заложения там очень тяжело проходить. Насколько я знаю, там очень близко материк и очень тяжелые породы там. Очень. Я просто когда-то следил, и мне отец рассказывал, какие трудности там у ленинградского метростроя были. Очень тяжело. Так, дальше. Дальше. Метро строят только в Москве, в других городах законсервировано все. Не знаю. Не знаю. Не знаю, не знаю. Может быть. Но я не знаю, а что случилось? Почему законсервировали? Почему денег, что ли, не хватает? Вообще, мне кажется, была бы Россия настоящей федерацией, было бы гораздо интереснее. Было бы гораздо интереснее, и было бы гораздо больше выгоды для субъектов федерации. И было бы гораздо, я бы сказал, более мудрое управление такой огромной страной, как Россия. В метро пахнет прибитым дождем, пылью. Обожаю этот запах. Слушайте, мы с вами вообще вышли на какие-то чудесные совершенно. Сейчас выйдем на запах вокзала прекрасный, который... Он пахнет путешествиями. Вокзалы все пахнут путешествиями. Это замечательно. Жить бы мирно. Старые шпалы криозотом. Ну, это было, да, старые шпалы криозотом. Такие шпалы есть вот на станциях. Вот стоишь на платформе и вот вдыхаешь вот этот запах замечательный. Когда в Минске строили третью ветку метро, пол Минска было перерыто и перевернуто. Но вообще строительство метро – это очень такое. Когда в первую очередь строили, весь центр был перерыт в Москве, потому что многое делали открытым способом. Как вы относитесь к позиции Монголии по отношению к гражданам России? По-моему, хорошая позиция у них. Я не знаю, что там случилось. Не знаю. Вам нравится Pink Floyd? Рашид спрашивает. Я очень любил всегда Pink Floyd, но далеко не все. Я больше всего люблю «Темную сторону Луны». Всегда очень любил и как-то до сих пор вздрагиваю, когда слышу. Я услышал это, когда это было в 73-м, да, 4-м, 74-м году я услышал впервые. Поразительное ощущение, ощущение какого-то невероятного пространства, таинственного. Представляю себе, каким образом сегодняшняя Россия будет показана в кино, книгах. Инна, как вам кажется, сможет ли власть навязать и зафиксировать нынешний нарратив партии в искусстве? Инна, никогда этого не получалось навсегда. А сейчас и нет таких, я бы сказал, ресурсов, вот вклада, вот страшного такого вот вкладывания в такой в лакировочный кинематограф, как это было при Сталине, слава богу. Подскажите, вот когда нам пропаганда внушает, что это на нас хотели напасть, это они совсем от балды придумали или хотя бы на чем-то у них это основано было? От балды они придумали. Знаете, о чем? О какой балды они придумали это? То, что, во-первых, мы никогда ни на кого не нападаем. Во-вторых, обязательно надо, чтобы враги что-то замышляли про нас. Это... Реакция такая, пропаганда так устроена, что нужно поддерживать исторический миф, в этом мифе жить. Надо лишить историю времени, прошедшего времени никакого нет. Что мы сейчас одновременно живем во времена Второй мировой войны, Сталина, Ивана Грозного, Петра Первого, Екатерины Великой, Потемкина, кого угодно. Мы живем одновременно вот в этом вневременном мире. И поэтому здесь на самом деле выдумываются те причины, которые выдумывали всегда. Которые, провокация майнила, финская война, не нападал никто. Вот уже вошли в разрушенное польское государство 17-го, чтобы защитить украинцев, белорусов 17 сентября 1939 года. И... не удовлетворили ультиматума безопасности, который был. А вот опять это лукашенковское, я вам покажу, откуда на нас наступали. Но от многократного повторения, вот видите, вы уже, вы сомневаетесь, и как-то вы говорите, вдруг там, может, что-то есть, если они так на этом стоят. Ну вот, мэр 22CAT, превентивная оборона – это оправдание агрессии. Да, да, да. Вопрос 7. Мишка спрашивает, почему власти не закрывают живой гвоздь? Вопрос властям. Это не всем, а властям только вопрос. Так, ну что же. Разные, что такое. Здесь как-то вы очень увлеклись разговорами друг с другом. Еще раз, 153 раз отвечаю. Смотрю ли я сейчас футбол? Да, конечно. Мне сейчас очень трудно в связи с известными событиями. Отвлечься очень трудно. Вы знаете, я очень постарался построить свою жизнь так, чтобы в ней были такие... я бы сказал, переборками я разделил вот такими непроницаемыми переборками, разделил очень многое в своей жизни. И я считаю, что если я привык смотреть футбол, я его очень люблю и очень люблю свои команды, то я это буду делать, несмотря ни на что. И что это... у меня нет боязни, что это меня отвлечет от серьезных дел. И от размышлений о том, и о том ужасном, что сейчас происходит уже целый год с лишним. Не знаю, но каждый реагирует по-своему. Вам тяжело, вот просто вы не можете переключиться на него, на футбол, вы не можете им увлечься снова. Ну так следуйте за тем, что вы можете. Только главное, не впадайте вот в эту, знаете, когда индуцированный бред бывает, который вот вводят, вот вроде пропаганды, которая этим занимается, и начинаешь задумываться, что а нет ли в этом бреду рационального какого-то зерна. Так есть и вот депрессия, которую мы все время себя... Вдруг вот в этом ужасе мы остаемся и начинаем себя ощущать и боимся из него выйти, понимаете? Вот из него нельзя бояться выйти, из этого ощущения подавленности. Не надо бояться из него, потому что вас всегда события догонят. И даже если вы там на какое-то время, что очень важно, важно отвлечься и от всех лент информационных, и от тому подобного, догоните, нагоните события. Они обязательно вылезут у вас, вы заметите, вы ничего не пропустите. Но загонять себя вот в такую вот тоску – это прямой путь к клинической депрессии, что очень и очень всегда бывает тяжело. Анфиса спрашивает, в каком районе Москвы вы бы хотели жить, кроме своего? У меня нет уже сейчас практически района Москвы, я живу за городом и хочу тут жить. Мне очень нравилось жить в Арбатских переулках, где я 8 лет по своей жизни я прожил в Гагаринском переулке. Мне очень нравилось там жить. Мне очень нравилось в детстве жить в моем районе, но его сейчас просто нет, в Мещанском своем. Я стараюсь находить вот что-то такое для меня близкое в каждом месте, в котором я жил. Когда я жил на Корчагино постоянно, это были Сокольники, которые рядом, но все равно душа моя лежала ближе к центру, ближе к проспекту Мира, Мещанским улицам. Да, пожалуй, Арбатские переулки. Пожалуй, я там бы, несмотря на все трудности, там, с парковками, со всякими делами. Но там хорошо. Там хорошо. Гагаринский, нет, я жил в Гагаринском переулке, вот туда вот, ближе к углу Большого Власьевского переулка. И это прекрасно было жить, знаете, когда джем устраивали по утрам колокола московские. От такого бухания, басового бухания на храм Христа Спасителя и доходило вот такого до мелкого дребезга на колокольне церкви Власия. Это удивительно. Да. Сергей, я надеюсь, вы больше не приедете на родину своего отца. Я мечтаю об этом. Приехать в украинский город Херсон. Это будет очень не скоро. Но я мечтаю туда приехать. А в город Херсон. А почему вы надеетесь, что я туда не приеду, на родину отца? Я мечтаю, что буду, хоть старенький, совсем буду. Но приеду в замечательный, свободный город Херсон. Такой город Херсон, в каком мы были с моим сыном в 2018 году. Я хотел бы приехать. Но буду ли я иметь на это право, моральное, внутреннее? Это очень большой вопрос, который остается на весьма, на мой взгляд, отдаленное будущее. Вряд ли доживу, конечно. Вряд ли. Спрашивает Руприх, поговорил ли я уже с нейросетью. Нет, не говорил. Я с многими людьми-то не говорю. С нейросетью мне нечего говорить. Шутка была такая, Алексей Уваров пишет. Про 2012-й. Конец света в Россию не придет, он отсюда выйдет. Ха! Ха! Да. Ну-ну. Да. Я не понял с вопросом. А, это я прокололся с вопросом про родину? Про родину отца? Нет. Херсон уже потихоньку пишет, это не я прокололся, да, если кто-то прокололся, то это не я. К Херсону начали потихоньку возвращаться люди. О, я сегодня видел сюжет про разминирование под Николаевым. Тяжело это. Тяжело это очень. Сергей Александрович, пожалуйста, передайте привет, Диана пишет, Евгению Бунтману. Часто вспоминаю его «Один с особой атмосферой». Ну, у него чудесная была программа. Кстати, не забудьте завтра как-нибудь, каким-нибудь способом, хоть в окошко руками помахать. Завтра день рождения у Жени. Вот завтра ему исполняется 43 года. Это одно из главных событий моей жизни, когда вот у меня родился первый сын. Соня из Херсона, а живет в Аугсбурге. Да, Херсону, да, Херсону нашему привет огромный. Завтра будете Явлинского пытать? Зачем пытать? Мы поговорим. Мы просто поговорим. Я буду там. Херсон до сих пор обстреливает, несомненно. Вот я про это все время и говорил. Друзья, всего вам доброго. До завтра я с вами прощаюсь. Завтра в 12 часов будем наблюдать. В 13 Григорий Алексеевич Явлинский. В 14 я вас приглашаю на канал «Дилетант». Если вам будет интересно, поговорим о книге моей, которая вышла у Никиты Василенко в книжном казино. Всего доброго.